Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Нас периодически спрашивают, как мы выбираем наши темы.
А мы отвечаем.
Периодически отвечаем, что существует некий барабан случайных тем, который позволяет нам выбрать ту или иную.
Или бубен случайных тем.
Уже барабан перегрет, и предсказать что-то просто невозможно. И каждая тема у нас обычно должна была соответствовать тематике финансовой, какой-то, может быть, околонаучной или попкультурной. Помните, нам когда-то говорили, что мы мало делаем про драконов? Вот я думаю, что сегодня как раз оно. Где же драконы? Задавали нам вопросы.
Драконы там, где им положено.
Где? В названии,
Во-первых, в названии, во-вторых, на куче золота где-то сидят. Как всегда, сразу перейдем к сути. Минут через 30 после того, как начнем подкаст. А пока начнем с вопроса. Как вы себе представляете, как встречу с внеземным разумом? То есть, кто это должно быть? Как вы себе представляете, инопланетян или там, не знаю, вот что для вас означает встреча с внеземным разумом?
Ну, люди, которые хорошо меня знают, наверное, представляют, что я встречаюсь в первую очередь со своими земляками.
Ну да, да, с древними асами, с планеты Нибиру.
Да, да. Да, поэтому тут скорее так не встреча, а просто домашняя посиделка.
Пироги.
За длинным, бесконечно длинным столом.
Стол круглый, примерно размером с пояс астероидов.
Да, мясо, три пирога, там осетинское пиво стоит, просто не заканчивается, льется вместо реки.
Кто-то за столом открыл томик этого самого, ну, на выбор, конечно, под настроение. Либо Гайто Газданова, либо Косты Хитагурова там.
Все верно.
Что-то зачитывает слух, чтобы люди не скучали, не грустили. Да.
Ну, хорошо.
Ладно, мы не будем делать из этого подкаста не будем объявлять год осетинской культуры очередной у нас, постоянно он.
Ну, вот ты когда сказал об этом, я подумал, ну, хорошо, если без привычных каких-то вещей, чтобы такое в каком-нибудь необычном виде бы этот контакт случился, ну, вполне, может быть, через сон. Вот ты лежишь себе, ничего не подозреваешь, и где-то тебе в голову прилетает этот самый контакт внеземной. То есть ты можешь никого не видеть, а тебе вот телепатически, например, загружают некую информацию и с тобой общаются. По-моему, был такой фильм, наверное, книга «Что же есть», да, «День, когда Земля остановилась». Вот там, я, честно говоря, вот сейчас вот уже забыл, как это выглядело. Ну, то есть все люди отключились на какой-то момент. Вот, наверное, что-то подобное может быть и при первом контакте с очень могущественной внеземной силой. Опять же, мы же не знаем, в каком виде. Вон, есть эти, как они, персонажи DC, которые этот, с кольцом, зеленые фонари. Там же кого только нет. Какая-нибудь рыба есть, собака, человекоподобные какие-то существа. Планета целая есть, просто супергерой. То есть, в принципе, если планета прилетает к нашей планете, вот с кем она будет общаться?
Вот, красиво, красиво. Не зная того, ты близко подошел к теме выпуска. Ладно, но это как, все-таки
как
все-таки
всегда,
не
зная.
Да, если несешь много-много всякой ахинеи, то рано или поздно, да, ты по методу случайных чисел просто куда-то там пальцем ткнешь и попадешь.
Ну, Симпсон и Жириновский предсказали все это.
Предсказали все, да.
Научно известный факт.
Это правда. В общем, мы сегодня поговорим о Солярисе. Но он не о Хендай Солярис. Вот. А о произведении польского фантаста Станислава Лема.
Какая удача.
Да.
А знаете, почему удача?
А почему же?
Ну вот как вы думаете, вот почему удача? Вот где вы, где я и где Солярис?
Абсолютно любая причина.
А я несколько недель назад, находясь в очередной командировке, подумал, а почему бы мне в длинном полете не посмотреть какой-нибудь художественный фильм? И зайдя в подборку что у меня там на посмотреть осталось, я обнаружил киноленту Тарковского.
Солярис. Ой, ничего себе, какие тут высоколобые интеллектуалы собрались.
Ты представляешь? И я его посмотрел где-то 90%, там осталось вот буквально вот чуть-чуть, по меркам Тарковского, всего лишь там каких-то минут...
40-50 минут.
Да. Вот. И потом что-то как-то так уже не настолько внимательно досмотрел с концовкой, подумал, чё? Отмотал назад, ну, 6 часов.
Еще немножко пересмотрел.
Снова пересмотрел концовку.
Ну, концовку, в смысле, вот, последние 5 часов.
И вот, чтобы сейчас не портить вам повествование, сложилось неоднозначное мнение.
Очень удачно, поэтому... в общем, вы посмотрели киношку, правильно.
Да, мне кажется, мне будет любопытнее, потому что вот на свежую голову, а я на минуточку до этого вообще никогда не смотрел ни американскую версию, ни тем более нашу версию, или даже наоборот. Ну и уж точно не читал произведения. Поэтому вот как-то вот все время откладывал, но я примерно представлял, о чем там идет речь, но очень-очень отдаленно.
А у меня... книжка с этим романом была с детства. Она попала ко мне в наследство от прабабушки. У меня там сборник фантастической литературы. Несколько томов. И, соответственно, одно из сокровищ. Такое впечатление достаточно сильное произвела в средней школе книжка эта. Вот, и... Ну, особенно, когда человек неискушенный, не вникает особо там в какие-то концепции там фантастические, внезапно вот обрушивается там вот что-то такое необычное. Я не думаю, что наши слушатели вообще ничего не слышали о том, что за концепция там да в основе Соляриса лежит. На всякий случай, если вдруг среди наших слушателей затесались те, кто никогда не слышал, ну, в двух словах придется описать, о чем речь, чтобы...
Спойлером готовиться придется.
Подвод, как это было, да. Но спойлеры это наше все, мы их не избегаем всегда.
Боже мой, как приятно.
С них начинаем. Мне кажется, еще интересно будет сравнить книжку с самой известной экранизацией по ходу дела. Потому что, как мы узнаем чуть позже, это примерно настолько же похожие между собой вещи, как «Сталкер» Тарковского и «Пикник на обочине» Стругацких, экранизация, как будто бы, ну не то что экранизация, а хотя бы там адаптации, которых он является. Мы находимся где-то в отдаленном будущем, но непонятно, насколько оно отдаленное, это не конкретизируется. Приблизительно за 130 лет до описываемых в романе событий исследователи с Земли открыли в районе системы двойной звезды Альфа-Водолея планету. О чем мы говорим? Некая планета, которая вращается что-то в районе за 700 световых лет, или больше даже там, от нашего Солнца. Угу. Неизмеримая даль, даже не стоит ни с чем сравнивать, не стоит никаких параллелей проводить. Мы как-то разговаривали, когда про колонизацию Марса говорили, как-то разговаривали о том, что современные технологии, даже если позволят долететь...
Все скинутся.
До ближайшей звезды, до Альфы Центавра, если там соберемся лететь, то вот сможем долететь туда-обратно за 150 тысяч лет. Вот, а и надо помнить, да, что там что-то в районе 4 с чем-то, 4,5 или 4,8 световых лет расстояние до ближайшей звезды, а здесь несколько сотен 900. Световых лет, поэтому, ну, очень далеко, немыслимо.
Ну, кстати, ты это сам фильм-то смотрел?
Я смотрел, но давно. Смутно его помню, я почитал отзывы тех, кто о нем рассказывает, и я повспоминал там то, что я смотрел. Пересмотреть, к сожалению, не успел. Но у меня есть ты.
Но надеюсь, я не буду сильно искажать фильм, потому что достаточно. Там вроде бы как событий, с одной стороны, немного, а с другой стороны, есть какие-то нюансы, которые я, может быть, сейчас точно не воспроизведу, но мне показалось, что главный герой в фильме. Туда отправляется, да, на эту станцию, там же планета, над которой висит станция. И он туда отправляется, ну, чуть ли не на метро. Это как-то очень просто там преподнесено, мол, ты поедешь? Поеду. Ну, ладно, давай тогда.
Ну, здесь, да, здесь, в принципе, в романе так особенно не описывается, что за типы двигателей там, которые доставили человека. Но, судя по всему, технологии настолько развиты, что в пределах жизни одного человека можно слетать и вернуться. на такое расстояние.
Ну да, да, да.
То есть человек вырос до 30 лет, а там до 29, допустим, лет он вырос, и он успел выучиться, и он успел стать специалистом.
Вот на этом акцент вообще не делается. Вот, да, если мы говорим о том,
что... Мы расскажем, почему.
Вот акцент на том, что если бы человек, например, туда летел, еще успел бы состариться, и это бы прибавило какую-то стоимость к сути происходящего, я бы, может быть, еще... Оно здесь вообще-то не учитывается. Вот ну, просто. Вот.
Это скорее условность, я думаю, и в романе тоже.
Ну да, тоже, я тоже так думаю.
Она не играет никакой роли. Здесь в этом соли никакой нету, поэтому без разницы. Просто есть некие технологии.
А как живо пошел, да? Как живо пошел выпуск, о теме которого мы оба знаем.
Ну, это ж хорошо, потому что не придется там по 300 раз какие-то вещи рассказывать, которые там кому-то кажутся очевидными, а кто-то не сталкивался, само собой. Существует в неизмеримой, непредставимой дали от нас, существует двойная звезда, вокруг которой вращается система двух звезд, вокруг которой вращается некая планета. Судя по всему, это не единственная планета, которую люди открыли, и поэтому до какого-то момента ее особенно даже и исследовать-то не исследовали. Ну, планета и планета. А потом, что-то в районе через 40 лет, после того, как ее в принципе обнаружили, что она существует, люди разобрались, что астрономы разобрались, что планета движется не по той траектории, которая по математическим расчетам должна ей соответствовать. То есть она, по идее, должна в кратчайший промежуток времени, вот, двигаясь вокруг системы вот этих звезд, за счет гравитации, которая на нее воздействует, этих звезд двоих, должна упасть на одну из них и, соответственно, исчезнуть. Самоуничтожиться.
Она не хочет этого.
Ее орбита, то есть нестабильная, должна быть. Она должна потихоньку приближаться и уничтожиться в недрах какой-нибудь из этих звезд. А в действительности этого не происходит. Орбита вполне стабильна. Это довольно странно, и это как раз-таки привлекло внимание ученых, и исследователи начали разбираться внимательнее, в чем дело вообще, что за планета, из чего состоит. Там выяснилось, что планету покрывает практически полностью океан. Судя по всему, потому что больше никаких причин для того, чтобы планета сохраняла свою траекторию вопреки законам физики и механики, судя по всему, решили ученые, каким-то образом океан, который почти всю поверхность покрывает, довольно глубокий, ну, нормальный такой океан, как на Земле фактически, и планета сама, если не ошибаюсь, я сейчас не буду точно говорить, если не ошибаюсь, что-то в районе там на 20% больше Земли эта планета, то есть примерно сопоставимая с Землей планета, насколько я помню. Вот, и всю эту планету практически покрывает океан. Единственные кусочки, вот разрозненные суши, которые выступают, скалистая, без каких бы то ни было признаков существования жизни, там без грунта какого-то, без плодородной почвы, просто скалы. В общей сложности по всей планете все, что там можно насчитать, это в районе размеров Европы, которая находится на Земле.
Ну и то, это разрозненные кусочки.
Ну, это не вся, да, не все целиком, да, рядом между собой там разбросаны.
А вот там описывается, вот эти кусочки, они сами по площади какие или нет?
Я объясню потом, наверное. Нет, это вообще ничего не значит, это просто куски скал, которые торчат из-под земли, и судя по тому, что выяснили исследователи, что они какое-то время были дном океанским, а потом, то есть они вышли на поверхность. Но это тоже не особо важно, главное, что ученые пришли к выводу, что именно океан влияет на траекторию движения планеты. Каким-то образом, за счет каких-то процессов, которые издалека непонятны были, океан влияет на движение планеты, и это заинтересовало ученых, и они отправили экспедицию к океану.
Целая планета подкаста «Деньги Джоули Драконы».
Ну, это ведь не тот океан, это же не вода, поэтому нет.
Ну, в смысле? Пока этого непонятно, по крайней мере, вот если человек никогда
не слышал. На первый взгляд, возможно, да, кажется так.
Тем более не вода. Я когда фильм смотрел, у меня не сложилось, потому что это вода, не вода.
Да, так океан. Серебрянка в тазике, клой краска мотыляется, да, я помню. Супер спецэффекты, да, я помню.
Не, ну, там очень хорошо.
Нет, это сделано. Да, это сделано, это прикольно, но просто я читал, что именно так ее реализовали. никакими способами, никакими теориями дистанционно объяснить вот эту историю, почему именно так взаимодействует планета с своими звездами, почему она не уничтожается, не обрушивается на одну из звезд. В общем, объяснить было невозможно. Как будто бы океан и вообще планета, на которой он находится, нарушает законы физики, и неким образом пришли к выводу, что океан, так, с натяжкой, можно сказать, сознательно делает какие-то усилия, каким-то своего рода телекинезом обладает, который позволяет планете двигаться вот по той траектории, которая, ну, в кавычках, выгодна океану. Вот опять же, на расстоянии это все выяснить сложно, это просто такие спекуляции, просто гипотезы. Вокруг планеты сформировалась целая наука, соляристика. От слова «солярис», потому что планета называется «солярис». И к тому моменту, когда главный герой прибывает на планету, там уже давным-давно находится вот та самая станция, о которой ты сразу сказал в начале, исследовательская, которая парит на специальных генераторах антигравитационных, парит на расстоянии, ну, то есть меняет свою высоту в зависимости от необходимости, там, уходит в стратосферу или поднимается, или, наоборот, спускается вниз, там что-то в районе там, 1,5-2 километров. Над поверхностью океана парит исследовательская станция. Она огромная, и, в принципе, на ней могут находиться гораздо больше народу, чем в данный момент находятся. А в данный момент, когда главный герой прилетает, там должны находиться 3 ученых. Да, я забыл сказать, если, опять же, да, если ничего сейчас не перепутал, само исследование планеты, отправка туда ученых, первая же отправка обернулась смертью одного из них. То есть один из них погиб, пропал без вести, скорее всего, рухнул в океан. И второй участник, пролетая над океаном на специальном там летательном аппарате, он увидел, что океан сгенерировал на своей поверхности какое-то подобие ландшафта земного, сельского. Там какие-то деревья, что-то похожее на них. Очень такое примитивное, как вот первые 3D-принтеры, какую-то хреновенькую такую вот модельку могли напечатать, ее надо было еще напильником доработать. Вот так и здесь тоже. Что-то похожее на деревья, что-то похожее на кустарник, на какую-то там на какой-то сельский пейзаж, на какой-то там садовый инструмент. Вот. А потом он увидел какого-то ребенка многометрового, который торчал тоже там, такой сгенерированный океаном. И это было все настолько неестественно, это все шевелилось под действием каких-то внутренних там, этих структур океанических, что большое впечатление произвело на пилота. В общем, после этого океан стали исследовать, ну, вообще всю планету стали исследовать гораздо охотнее и с большим интересом. Ну и когда исследователи стали прибывать в больших количествах, в товарных количествах на планету, океан стал реагировать, реагировать на их присутствие, как будто бы создавать всякие структуры сложные и огромные, многокилометровые в высоту, в ширину, каждый раз разные, не поддающиеся никакой классификации, хотя это старались делать много раз. Какие-то из них были похожи на какие-то замысловатые скелеты каких-то существ, какие-то выглядели как готические соборы, там, не знаю, кто-то с Саграда Фамилия, если видел в Барселоне, вот примерно что-то такое это мне напоминает, то есть огромные стрельчатые какие-то башни, испещренные всякими пустотами внутри, в общем, затейливая такой конфигурации, только не такого даже размера, как Саграда Фамилия, а там в разы больше, огромные шевелящиеся причем структуры, которые постепенно высыхали на солнышках, двух, напоминаю, и оседали, уходили под воду. Под поверхность океана.
Ну, как этот, на пляже ты замки лепишь, берешь кусок песка и так вот потихонечку сквозь пальцы пропускаешь, а так ляп-ляп-ляп сверху.
Тут скорее напоминает какую-то вот субстанцию, типа тех, которые были популярны, когда мы в школе учились. Вот эти вот, знаешь, какие-то кисельные лизуны какие-то или что-то такое, из которых можно было делать любую какую-то хреновину, а потом они возвращались в своё собственное аморфное состояние. Только из этого состоит вся поверхность планеты.
Ну, желе, да.
Причем на многие километры в глубину эта поверхность состоит из этого живого океана.
Ну вот же холодец, что мне подходит.
Ну, потому что он не пластичный, он не возвращает свою структуру.
Ну, пускай будет пластичный холодец.
Даже как угодно. В общем, иногда в этих структурах, о которых я сейчас говорил, проявлялись формы, напоминающие там летательные аппараты, которые бороздили поверхность этого океана. или какие-то еще исследовательское оборудование какое-то. Чем больше ты на это смотрел, тем больше тебе казалось, что это субстанция, которая пузырится, булькает и движется под тобой, под твоим там вертолетом или на чем ты там летишь, она каким-то образом способна, несмотря на то, что у нее нет в привычном нам представлении ни глаз, ничего там, никаких органов чувств, которые мы могли бы идентифицировать, каким-то образом это нечто, наполняющее, покрывающее собой почти всю планету, способна отдавать себе отчет в том, что происходит, что кто летит, движется просто над ее поверхностью, и создавать что-то похожее, создавать какие-то формы, напоминающие эти вертолеты, напоминающие какие-то летательные аппараты, еще что-то.
Саму станцию она не пыталась сделать?
Да все подряд, в зависимости от того, какое было, скажем так, настроение, потому что, во-первых, эти штуки, которые появлялись над поверхностью, эти образования невероятных размеров, они почти никогда не повторялись. Что-то пытались ученые систематизировать просто так описательно, там, придумывая всякие названия, как будто бы придумывание названий позволяет подчинить себе непознанное и как будто бы создать впечатление, будто бы мы разобрались. Там, названия странные всякие, там, симметриады, асимметриады. Вот такого рода. То есть какие-то штуки, которые не поддаются описанию, мы просто придумываем какое-то название, потому что имеет некую симметричную структуру, будем называть это симметриадой. Почему бы нет? На эту планету прибывает психолог по имени Крис Келлин, выгружается на эту исследовательскую станцию, его с корабля, с орбиты отправляют в шаттле в специальном там на станцию, которая парит над планетой, его должны минимально встретить хотя бы. Ему никто не отвечает, когда он с орбиты спускается. Он запрашивает разрешение на приземление, ему автопилот какой-то отвечает, какие-то робот какой-то отвечает ему, но люди не отвечают. Люди должны быть там. Какая-то странная история. В общем, он приземляется, все в порядке, все нормально, но он выходит. И очень много описаний. Самое главное, что это такой фантастический роман – это буквально такой апофеоз научной фантастики, в том смысле, что в деталях абсолютно описываются особенности движения, движения планеты по орбите, какие-то характеристики движения небесных тел, то, как устроены космические скафандры, то, какие там патрубки, шланги человек отсоединяет, чтобы там освободиться от скафандра. То есть ты прямо осуществляешь такое полное погружение в то, как все выглядит. Ты не можешь понять, насколько это все архаично, там на уровне там, 60-х годов, когда написали, когда был написан роман, но ты, тем не менее, ты понимаешь, что это такая, ну, нормальная история, реальная. Это очень много описаний того, как устроена станция. То есть вот ты прям сразу погружаешься в то, как это все обстоит, как все выглядит. От этого создается, как мне кажется, еще больше контраст с той мутью, которая начинает там происходить на этой станции. Потому что главный герой видит сразу, что станция заброшенная. Что там все залито каким-то маслом, какие-то следы чьи-то куда-то непонятно куда ведут, промасленные. Что-то разбитая какая-то аппаратура там где-то лежит в углу. Угу. В общем, как-то все абсолютно неухожено. Литературный критик Игорь Гулин интересно подметил в статье своей о Солярисе, что начало романа по структуре напоминает готический роман. Как будто главный герой приезжает в разрушенный или разрушающийся замок и находит там неведомую хрень какую-то, потому что его встречает в результате там один из находящихся там сотрудников и пугается его, не понимает, кто перед ним, как будто непонимающими глазами смотрит, и явно боится его. Потом вскоре оказывается, что один из этих трех ученых, которые там находятся, вообще мертв. Совсем вот недавно, ну, да. Прямо утром, буквально перед приездом главного героя на станцию, он умер. И то есть вот она структура готического романа. Герой приезжает как будто бы в замок, незнакомец. Главный ученый, который там возглавлял всю экспедицию по фамилии Гибарян, если не ошибаюсь, он покончил жизнь самоубийством, ввел себе там, по-моему, смертельную инъекцию. А все остальные, как будто наследники его, они в полубезумном состоянии находятся. Один из них – Снаут, которого встречает главный герой сразу, кибернетик. А второй – Сарториус, которого главный герой не видит, который якобы занимается какими-то исследованиями у себя там в своей лаборатории, что-то такое. Причём его нет на виду сначала. Очень скоро, буквально практически сразу по приезду, главный герой сталкивается с тем, ему рассказывает Снаут, более того, рассказывает, что ничего, после того, как он убеждается в том, что герой не враждебен, Снаут рассказывает ему, что ты сейчас через часок приходи, мы с тобой поговорим, я тебе попытаюсь рассказать, что у нас здесь происходит. И самое главное, ничему не удивляйся и постарайся вот просто... Постарайся быть собой, какие-то странные ему советы дает, непонятные, абсолютно непонятные. И это сразу вызывает какую-то жуть, потому что, ну, все непонятная ситуация, которая творится на станции, ты ожидал совсем другого, тебя учили на полностью идентичном тренажере, ты знаешь, где что находится, и по идее ты знаешь, как все должно быть организовано, но то, что ты видишь, мало того, что...
Какой-то беспорядок.
Мало того, что ты находишься за сотни световых лет от Земли, во-вторых, ты находишься над поверхностью, паришь в воздухе фактически, над поверхностью неведомого... океана живой плоти, будем так говорить, с которым не могут уже сотню лет сладить и понять, что он из себя представляет и почему он ведет себя именно так, а не иначе. Ну и самое главное, что ты видишь перед собой. В общем, он бросает этого Снаута, идет переодеваться, там что-то идет, принимает душ, и он сталкивается, когда он идет уже увидеться со Снаутом, после того, как он принял необходимые там процедуры, все провел гигиенически, он видит здоровенную жирную негритянку, которая просто ниоткуда берется и идет по коридору. Причем шлепает босыми ногами. То есть в коридоре космической станции. С этого начинается просто кавардак какой-то. Опять же, возвращаясь к вот этой ремарке про структуру романа, про готический роман. Мало того, что главный герой оказывается в полуразрушенном замке, в упадке пребывающее, скажем так, семейство, такое квази-семейство, в котором отец только что погиб, и наследники в полубезумном состоянии, так еще и некие призраки бродят по нему. Довольно странно, несмотря на всю наукообразность вот этого происходящего, на довольно точное описание всего, что происходит там, на описание оборудования, инструментов там, и исследовательских каких-то манипуляций, тем не менее... Выглядит это все дико. После этого все герой приходит к этому Снауту, и Снаут ему объясняет, что незадолго до того, как он прилетел, герой, эти исследователи решили облучить некую часть поверхности океана с жестким рентгеновским излучением. И после этого, ну, как будто бы, океан отреагировал. К ним начали приходить гости. Причем довольно странные гости, как выяснилось в дальнейшем, гости, которые представляют собой довольно точные копии неких людей, с которыми связаны очень сильные переживания у каждого из сотрудников станции. Как правило, это воспоминания, которые хотелось спрятать поглубже в свое сознание и не вспоминать о них. Что-то такое болезненное, что-то тяжелое и постыдное, как правило, даже.
Отзеркаливание произошло. Ну, то есть те глубоко в океан залезли, а океан, получается...
Да и не то, что глубоко в океан, они нанесли вред некий океану.
Вред не знаю, рентген. Тебе же вред не наносит, когда тебя сканируют, например.
Тебе говорят, жесткий рентгеновский заряд, который уничтожил там часть океана. Что-то такое.
Уничтожил часть океана?
Ну, там не то, что часть океана. В общем, одним словом, если это живое, условно живое там какое-то образование, то когда ты его облучаешь какой-то энергией, каким-то излучением, которое наносит ему вред, наверное, можно предположить, что оно может ответить. Невозможно, конечно, доказать поначалу, какую-то связь найти разумную между тем, что происходит на станции, между тем, что они произвели вот эту манипуляцию. Но, по крайней мере, происходят эти вещи следом друг за другом. То есть сначала на поверхность, определенную там какую-то площадь поверхности океана был пущен заряд рентгеновского излучения, сильный, мощный, а на следующий день начались вот эти видения. Видимо, один из исследователей, главный, кто возглавляет экспедицию, он не выдержал того, что он увидел, с чем он столкнулся. И он спрятался у себя, забаррикадировался у себя в своей каюте и совершил там самоубийство. В результате главный герой его и находит. Он лежит там в специальной холодильной камере, накрытый саваном таким импровизированным, потому что похоронить его невозможно. Там везде каменистая поверхность.
В книге дается ответ, почему он покончил жизнь самоубийством?
Ну, там ответа-то не дается, в принципе, то есть он и сам не ответил. Он увидел что-то, что, как мы в дальнейшем...
Просто я сейчас не буду тогда
сгенерировать,
что я запомнил, но в фильме как будто бы ему ответ этот дают уже прямо под конец фильма.
довольно, ну, мне, для меня, по крайней мере, довольно очевидно было, что человек не справился с тем, что он увидел. И быстренько закончилась эта встреча со Снаутом. Главный герой узнал всю эту необходимую информацию, узнал, что эти видения, эти фантомы, как хотите их называйте, неотличимы от реальных людей, невозможно убить, невозможно от них избавиться, они очень быстро регенерируют, буквально просто следуют неустанно, неуничтожимо совершенно. И, мол, дружок говорит ему Снаут, если ты там смеешься, если ты чему-то там не веришь тому, что я говорю, давай подождем до утра. Обычно, пока ты спишь, там, или перед тем, как ты ложишься спать, ничего не происходит, а вот когда проснешься, тогда и поговорим. Такими, в общем, загадками с ним разговаривает. В результате он просыпается, на стуле перед ним сидит его жена, которая за 10 лет до этого умерла, совершила самоубийство на земле. Он, конечно, довольно непросто воспринял это все происходящее. Почему еще? Потому что жена умерла не просто так, она не просто совершила самоубийство, а он некоторым образом на это повлиял. Он с ней поссорился, она там дала ему понять, что все может закончиться именно так, а он посмеялся просто. В общем, он не воспринял это всерьез. В результате она совершила самоубийство, а после этого 10 лет уже прошло, и он постарался об этом, ну, насколько это возможно, забыть. Из этого можно сделать вывод, что у остальных членов экипажа, у остальных исследователей, примерно такого же рода какие-то воспоминания были, о которых они хотели бы забыть. У кого-то были не реальные воспоминания о пережитом, а фантазии какие-то, возможно. Но так или иначе, это у каждого из них по-своему выразилось. Вот эта вот негритянка, как я понимаю, она была фантомом одного из них, по-моему, даже вот как раз главного вот этого чувака, главного исследователя Гибариана. Как выяснилось дальше, у Сарториуса был какой-то ребенок, который бегал. Ну, просто слышен был детский топот легкий и хохот. Вот такая вот фабула.
Ну а теперь о чем выпуск?
А теперь о чем выпуск? А выпуск об инвестициях, конечно же.
Солнечная энергия.
Да. В общем, история заключается в том, что в отличие от кино, здесь не о взаимоотношениях главного героя с его этой вернувшейся из небытия женой. Это только некий фон, на котором разворачиваются события, как я представляю себе. А Тарковский сделал наоборот. У Тарковского как раз вот человеческие вот эти вот переживания, взаимоотношения, они у него на себя перетягивают вообще полностью одеяло. Ну, мы к этому вернемся чуть позже к фильму. А сейчас все-таки вернемся к роману. Вообще все, что происходит, все, что было до этого накоплено за вот эту вот сотню лет, за 130 лет исследования океана, знакомства с ним вообще, все это находится на исследовательской станции, и главный герой может этим всем пользоваться. И об этом во всем невероятно много рассказывается, в принципе, в романе, для того, чтобы полностью погрузить человека в роман. И это, конечно, дополнительно создает такую правдоподобность происходящего. Разные отрасли этой соляристики, науки, созданные вокруг планеты Солярис, разные исследователи, куча теорий, которые были вокруг этого созданы, об океане-мудреце, который покорил себе всю планету, подчинил себе всю планету, об океане-дебиле, который, наоборот, выродился из какого-то мудрого, гениального состояния вот в это положение, в котором он сейчас находится. Все что угодно. Какие-то попытки выдумать функции этим огромным образованием многокилометровым, которые появляются на его поверхности, не просто их классифицировать, но и выдумать, зачем они могут ему нужны быть. Там, возможно, какие-то его органы, возможно, таким образом он создает возможность там, для обмена веществ, для своего. Все что угодно просто выдумывалось. Это были попытки каким-то образом рационализировать его поведение, потому что, там, допустим, когда люди сталкивались непосредственно на поверхность, приземлялись и сталкивались с океаном лично непосредственно, то есть попытались там прикоснуться к поверхности, допустим, рукой, он вел себя тоже не как какая-то безумная протоплазма. Во-первых, нет прилива, как мы привыкли, там, знаешь, у какого-то океана, у моря, неважно, ты находишься, сначала он накатывается, приближается к твоей руке, исследует ее каким-то образом, может быть, даже не касаясь ее. Потом отхлынет, и все, и может, в принципе, не вернуться. А может вернуться через какое-то время. То есть ведет себя абсолютно непредсказуемо. Точно так же, как вот эти вот все образования, все эти симметриады, асимметриады и все остальное, они тоже возникают в самых непредсказуемых местах и выглядят совершенно по-разному. Отдельная, конечно, невозможно об этом не сказать, отдельная история – это вот взаимоотношения его со своей женой. Жене навсегда осталось 19 лет. Жена во время их последней встречи, ей было 19 лет, когда она совершила самоубийство. Она явилась к нему в каком-то платье, которое он запомнил, она носила в то время. И причем интересно, что это платье у нее было сделано так, что его невозможно было снять. Оно выглядело как сшитое прямо на ней. Из целиковой ткани, пуговички были нашиты сверху, то есть его можно было снять, только разрезав его в результате. И, в общем, всякие вот такие вот нюансы приводили к пониманию о том, что это какой-то симулякр, какая-то пустышка, какая-то очень замысловатая кукла, фактически, которая отображает его собственные воспоминания. И те воспоминания, которые генерировала эта девушка, ее звали Хари, они тоже выглядели так, как будто бы она чего-то не могла знать в принципе. Что-то произошло из того, что она говорит, она не могла знать, потому что она к этому моменту уже умерла. Вот, и это выдавало тоже в ней фантом, созданный чем-то, чьей-то злой, доброй или там нейтральной волей. Еще интересно, что как у той негритянки, о которой мы говорили, так и у Хари тоже были босые ноги абсолютно без обуви. И плюс к тому, ступни были, видишь, как у ребенка.
Нейросетки тяжело делать обувь, руки
и пальцы.
Так вот здесь тоже.
Здесь то же самое.
Здесь наоборот.
Да. Ступни тоже были гладкие, как у младенца, как будто бы только появилась на свет. То есть не успела их никоим образом деформировать под действием собственного веса. В общем, такие вещи составили определенное впечатление у человека, тем более человек, главный герой, он не просто так выбран психологом, я думаю. Главный герой сделан психологом по сюжету для того, чтобы разобраться в происходящем, ему было несколько легче, чем физикам каким-нибудь, которые там находились на станции. Тем не менее, это ему особенно не помогает. Первое знакомство с его этой воскресшей женой заканчивается тем, он сажает ее в какой-то эвакуационный шаттл обманом и отправляет ее в космос. Она пытается ломиться наружу, выбивает там какие-то крепежные болты, в общем, она такую какую-то силу небывалую имеет, что для ее 50 килограммов веса это практически немыслимо. Шатается эта ракета во все стороны, она там бьется в ней закрытая. Но, в общем, он ее отправляет в космос. На утро она возвращается опять. Она оказывается в том же самом кресле, она ничего не помнит. Как его и предупреждал Снаут. Она опять ничего не помнит, у нее все те же самые воспоминания, она в том же самом платье, одно уже валяется вот тут рядом, уже срезанное, а второе она носит на себе. С ней он уже прожил, со второй этой итерацией он уже прожил дольше. В какой-то момент он решил ее исследовать, чтобы понять, как это происходит. Он взял у нее анализ крови и начал исследовать эту кровь под микроскопом. Причем, если там у нас сейчас микроскопы какие-то электронные существуют, которые позволяют вот как раз до уровня электронов увидеть материю, то там гораздо более точная техника, нейтринные, по-моему, микроскопы. В общем, он видит эритроциты, кровяные клетки, потом он видит
всю суть.
Белки, он видит аминокислоты, он видит...
А потом он видит, как Гибарян нарды играет.
Да, отлично. Потом он видит простейшие молекулы, а потом ничего. Он думал, так, это, наверное, ошибка какая-то, микроскоп. Откатил все назад, повторил. Нет, это до такой степени тонкая работа, скажем так, до такой степени близко к оригиналу выполнена эта копия, то есть это девушка, которая перед ним сидит, что если ты глубже уровня молекулярного не будешь погружаться в ее строение, то ты, в принципе, не заметишь разницы. Дальше там просто ничего нет. В общем, он приходит к выводу, почитал там литературу, которой было достаточно много на корабле, он приходит к выводу, что она состоит не из привычной материи, она состоит из нейтрино. Там это описывается, объясняется, в чем дело, почему и как, но...
Я думаю, нам стоит об этом разобраться.
Когда он делится этим соображением с остальными сотрудниками, они ему говорят, если предположить, что существует такая материя, то она должна быть нестабильна. Она не может существовать вот в таком вот в упорядоченном виде, тем более настолько упорядоченном и сложном, как человеческое тело какое-то. Вот они делают дополнительную гипотезу, предполагают, что если уж мы взялись спекулировать, что это океан отсканировал наши воспоминания и сделал вот такую вот какую-то копию наших этих сокровенных каких-то мыслей, которые мы хотим забыть, то, возможно, эта нейтринная структура, она поддерживается неким полем сильным, которое тоже генерирует океан. Ну блин, если он способен двигать свою планету в таком направлении, чтобы она не врезалась в звезду, а чтобы там тысячелетиями двигалась по одной удобной ему траектории, то что ему за дело взять и не упорядочить структуру этой пустышки, которую он выдает за жену главного героя, и не удерживать ее в стабильном состоянии, казалось бы. Почему бы нет? Если уж мы живем в таком безумном пространстве и времени, в таком мире безумном, то, в принципе, нет ничего удивительного и в этом. В каком-то смысле все происходящее в дальнейшем, то, как главный герой, они все выглядят чуваками полупомешанными, в ужасном состоянии находящимся совершенно. Причем это с самого начала видно. Они все с запачканной одеждой, нестиранной, у них изможденные лица, какие-то небритые, там, обгоревшие. А почему обгоревшие, потом стало понятно. Потому что главный герой, когда сам отправил в первый раз свою эту женушку в космос, он обгорел от огня, который вырвался из сопла ракеты. Собственно говоря, он понял так, что и Снаут точно такую же историю провернул, и у него тоже обгорело из-за этого лицо. В общем, они постепенно друг друга поняли, постепенно разобрались, что они друг другу не враги, в общем, стали как-то кооперироваться между собой и изучать всю эту историю.
В фильме этот главный герой изучает историю, не выходя из спальни 90% времени, а здесь?
Лем не делает упор на том, как взаимодействует со своими этими фантомами главный герой. Там нет такого, что он вместо того, чтобы заниматься исследованиями феноменов, он с ними спит.
Нет, я не говорю, что он спит. Я говорю о том, что они просто в спальне в его находятся постоянно, в его кабине, каюте.
Ну, какое-то время действительно болтают, описывается, да, что они об этом разговаривают.
Да, ему это потом еще предъявляет как раз-таки один из ученых. Говорит, да мы тут хотя бы делом каким-то занимаемся, а вы вот из своей этой...
Ну нет, там такого нет.
Кабинки не выходите.
Там такого нет. Ну, в любом случае, события...
Там, кстати, в фильме как будто бы не было сказано, что он психолог. Было просто сказано, что он ученый, один из. И с самого начала фильма постоянно идет намек на то, что он достаточно эмоциональный. И причем они даже, по-моему, перед полетом ему говорят, зачем отправляют именно тебя, ты, мол, неуравновешенный. А там, наоборот, должны быть люди более...
Так самое интересное, что...
холодных, как и расчетливые.
Самое интересное, что здесь все точно сюда наоборот. Когда с ним происходит эта история с первым появлением у этой жены, для того, чтобы понять, что он не спит, для того, чтобы понять, что он не сошел с ума, у него все-таки есть определенный аппарат мыслительный, определенная база теоретическая, чтобы понять, сошел ли он с ума, может быть, у него приступ какой-то бреда, может, у него шизофрения внезапно проявилась или еще что-то, видения какие-то, мозг его, собственно, играет с ним в игрушки. Он пошел и провел расчеты на какой-то сложной аппаратуре, на каком-то там калькуляторе или на чем-то там, на каком-то компьютере, и сличил их между собой, его расчеты и расчеты там машины, по-моему, что-то такое. Они не должны были, они не могли совпасть. Они не могли, если бы он продолжал бредить и спать, он такой вот сделал, там, расчеты траектории движения.
Я понимаю, короче, машина, тестирующая его адекватность.
Это не, собственно, машина, тестирующая адекватность. Это могло позволить, да, понять, что он не бредит. Угу. Это не специально для этого машина созданная. Просто он отдавал себе отчет, что если он бредит, то, что он насчитает, грубо говоря, на своем компьютере, то, что насчитает машина, эти две последовательности, грубо говоря, цифры, они не могут совпасть. Они не могут быть идентичны, не говоря уже о том, что там во сне, в бреду тоже можно и цифры этих не увидеть. В результате все нормально, все сошлось. Он понимает, что последняя зацепка, которая позволяла ему сохранять спокойствие относительное, связанное с тем, что, ну, возможно, я сбрендил, возможно, я сплю. Нет, не сбрендил и не сплю. Все наяву творится вот такая жесть. Каждый борется с этой проблемой, каждый из экипажа борется со своей проблемой, со своими этими приходящими фантомами по-разному. Кто-то, как вот Сарториус, уходит в формализм в какой-то, он пытается изобразить, что ничего не происходит, он пытается вести себя максимально формально, максимально подчеркнуто профессионально, со всеми общается на всяких там летучках, которые они время от времени собирают и советуют, за что им делать. Как будто они находятся на каком-то симпозиуме научном. Снаут, наоборот, теряет человеческий вид, там, подбухивать начинает, для того, чтобы себя держать в состоянии. И вот вопреки тому, что ты по фильму рассказываешь, я уже там подзабыть успел, главный герой как раз-таки, как мне кажется, из них из всех самый рациональный, самый сдержанный, самый рациональный. Он как раз не пьет алкоголь здесь, он пытается сохранять здравый рассудок, он пытается не впадать в какую-то истерику, хотя это сложно сделать, потому что его фантом не в состоянии, хотя и сам не понимает, это Харри сама не понимает, в чем дело, но такова природа ее, так уж она создана, что она по какой-то причине не может находиться долго, не видя его. Ее начинает накрывать паника. Мало того, что она постоянно за ним следует, так она еще и как обладательница какой-то нереальной силы, безумной, она буквально выламывает железные двери, лупит по ним, вырывает их, испорченные, там, разбитые, разодранные руки регенерируют моментально. Плюс к тому.
Угу.
Это все в целом создает, конечно, совершенно дикую картину. В какой-то момент она, отчаявшись из-за того, что подслушивает его разговор с коллегами, понимает, что с ней что-то не так, она там ему это рассказывает, что, мол, со мной что-то не так, я не настоящая. Там, что-то... Она, в общем, идет в какую-то лабораторию и напивается там кислорода, жидкого кислорода. По идее, все должно выгореть у нее внутри, она должна умереть, но ничего не происходит. Она сначала выказывает признаки агонии, но через какое-то время она восстанавливается полностью, он уже думает, там какая-то трахеотомия, что угодно, что мне делать, как мне ее спасти. Нет, ничего не требуется. Она через время полностью регенерирует все, что у нее там выгорело, все эти легкие там, все, какие-то проблемы там с кожей, куда попал этот жидкий кислород. На нее это все не действует. После этого и у нее какие-то там начинаются мысли, подозрения, она с ним делится, они начинают в открытую разговаривать, он начинает с ней соглашаться, что да, действительно, ты не моя жена, и... Как ты появилась, я не знаю. И она говорит, я сама этого не знаю. В общем, такая история. Но чувство к тому человеку, который, естественно, перед ним находится, он не может преодолеть. Тем более, что у него сложная история окончания этих отношений.
Он идет на контакт.
Да нет, ну они, в принципе, живут как муж и жена в этой каюте.
А, да?
Какое-то время, да, непонятно какое. Пока он пытается со своими этими коллегами, там они по видеосвязи по какой-то общаются, не обязательно вместе
вот встречаются. Вот вы меня задавали в самом начале выпуска вопрос, как вы видите контакт с внеземной цивилизацией? Ну вот, наверное, первую неделю можно было бы и пока в сторонке постоять, присмотреться, а вот на вторую недельку, да, уже все, пожалуйста.
Здесь-то контакт с неземным разумом – это не контакт с этими фантомами, надо понимать. Это контакт с самим океаном. Фантомы – это просто проявление, это как будто язык какой-то, который ты подсматриваешь. Это какой-то попытки прочесть какой-то манускрипт Войнича или как там, кодекс Серафини. Когда ты видишь вроде какие-то подобия букв, какие-то картинки, что-то можешь даже какие-то ассоциации создавать, но в целом ты ничего не понимаешь, что происходит. Ты можешь строить какие-то ассоциации, что-то выдумывать, точно так же, как вот эти вот конгломераты всякие, которые появляются и исчезают через какое-то время на поверхности океана. Это все может создавать у тебя впечатление, будто бы ты что-то понимаешь. Но ты, будучи ограниченным своим антропоцентризмом, ты не можешь от него освободиться. Это одна из главных мыслей вообще в романе. Попадаешь в ситуацию, когда ты контактируешь с неземным разумом, но ты не можешь избавиться от своего человеческого представления, земного представления о том, как должен выглядеть разум, как должно выглядеть разумное существо, какие у него должны быть мотивации, какие у него должны быть побуждения. А здесь ничего этого нет. Здесь нет ничего, к чему ты привык, допустим, даже когда ты смотришь на каких-то собак, там, допустим, как они себя ведут. Это не вполне ровня человеку, мягко выражаясь, но при этом у них есть понятные тебе побуждения, даже у жуков каких-нибудь понятные тебе побуждения. Они все хотят там продолжить свой род, они все хотят там есть, они там конкурируют за какую-то среду обитания, в принципе, друг с другом. А здесь ты сталкиваешься с некой субстанцией, которая вообще ничему этому не соответствует. Она, в принципе, занимает всю экосистему, она сама ее, более того, сама ее видоизменяет под свои нужды. И, в принципе, ты ничего не можешь понять, ты не можешь ни с чем соотнести это. Потому что, ну, я не... пытался, когда задавал вопрос вступительный в начале нашего разговора, я хотел подвести к другим, к каким-то стандартным сюжетам из фантастических романов, когда главный герой встретили главные герои встречаются с инопланетянами, с каким-то внеземным разумом. Как правило, это что-то антропоморфное. Или даже если это не антропоморфное что-то, то это что-то напоминающее примеры земной жизни какой-то. Например, вот фильм «Прибытие», там эти египтоподы. Это какие-то вот создания, напоминающие, ну там, полипов каких-то или каких-то осьминогов, что-то такое. Ну, то есть на что-то они похожи, то есть хоть какая-то ассоциация, ты с ними хоть как-то можешь взаимодействовать. Даже какой-то язык создается, и понимание какое-то возникает довольно быстро, ну, то есть это утопия прям буквально какая-то. Но здесь это вообще все невозможно, это здесь абсолютно недостижимо, причем люди, вот реально 100 лет люди этим занимаются, написали целую библиотеку томов, и ничего, абсолютно никаких зацепок относительно того, что движет океаном.
А один раз рентгеновским лучом бахнули, и все, и пошло дело.
Ну да, да. То есть это чисто чистая случайность. Не, ну почему? Ну, поначалу история же была с погибшим этим исследователем, после чего океан стал генерировать какие-то непонятные структуры на своей поверхности. Есть взаимодействие, но интерпретировать его невозможно. Понять, что это происходит и как это случается. Это, конечно, может выглядеть довольно примитивно, подобный анализ, если можно его так называть. Но мне этот океан, если сравнивать его с какими-то персонажами фантастическими, он мне напоминает каких-то лавкрафтовских богов, при встрече с которыми человек рациональный, до этого рациональный и, может быть, даже ученый, часто так бывает там в произведениях Лавкрафта, сходит с ума, потому что, во-первых, это непредставимая какая-то форма, огромная, и плюс к тому совершенно непонятными человеку мотивами, и все это в целом приводит к потере рассудка. Так и здесь что-то подобное происходит, и плюс к тому, вот эти существа, которые существуют существа, которые взаимодействуют с людьми в произведениях Лавкрафта, они же тоже абсолютно безразличны к тому, как люди к ним относятся, вообще, в принципе, стараются понять их люди, но это нечто непознаваемое, потому что их мотивы, их мысли какие-то и поступки находятся за пределами человеческого разумения. Здесь то же самое, здесь океан, в принципе, не проявляет какой-то агрессии. В нем сложно утонуть, если ты, конечно, сам специально не приложишь к этому каких-то серьезных усилий. Погибнуть именно в океане очень сложно. Когда через него пролетают, через вот эти вот его образования, пролетают какие-то летательные аппараты, они, в принципе, пронзают их насквозь и летят дальше, ничего не случается. Однако разобраться в том, что движет океаном, что заставляет его поступать определенным образом, невозможно и через сотню лет после того, как исследования были начаты. Вот, кстати, по некоторым из этих образований, о которых я уже говорил, здоровенных, этих непонятных, каких-то похожих на чуть ли не на готические соборы, ученые, один из выводов, который привел их к тому, что у океана есть какие-то разумные мотивы. Он каким-то образом, если и не говорит, но как-то взаимодействует с теми, кто находится на поверхности планеты и изучает его. Вот те самые симметриады, о которых я говорил. В общем, некоторые из этих образований можно описать сложными математическими уравнениями. Причем уравнения эти настолько сложные, что предположить, что вот такая вот пространственная структура создается случайным образом, просто сама по себе, до такой степени упорядоченная и до такой степени сложная, это невозможно себе представить. Это производит впечатление чего-то созданного сознательно для какой-то цели. Возможно, это какое-то отображение процессов мыслительных, которые происходят внутри океана. Возможно, это какая-то попытка что-то, его попытка о чем-то кому-то сказать. Но никто этого так и не узнал. В общем, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, исследователи приходят к двум вариантам развития событий. То есть как-то, во-первых, им надо избавиться от этих пришельцев, от этих фантомов, которые к ним приходят, и с которыми ничего нельзя сделать. А во-вторых, надо каким-то образом продолжать исследовательскую свою деятельность по отношению к океану. С одной стороны, по крайней мере, исходя из того, что пришел и сказал однажды Снаут, главному герою, с одной стороны, появилась идея Сарториус, этого физика второго, сделать энцефалограмму мозга главного героя и отправить ее в виде послания на поверхность океана. Может быть, это каким-то образом изменит ситуацию, и видения эти фантомы перестанут появляться. А другой, более радикальный способ – переделать немножко уже существующий какой-то агрегат, который, по-моему, даже оружием не являлся, в какую-то аннигиляторную пушку для того, чтобы просто уничтожить этих фантомов. Но там вопрос возник. Насколько это безопасно, потому что это как антиматерия может просто там взорваться и уничтожить всю станцию. Там непонятно, насколько это безопасно. В результате возобладала вторая идея, но все это произошло не благодаря, а вопреки тому, о чем говорили с главным героем, потому что он на это не согласился. Он к тому моменту уже очень сильно прикипел к своей этой явившейся жене повторно. и ему бы не хотелось ее уничтожать. Она так вышла за его спиной, договорилась о том, чтобы... То есть она видела, как его мучает все происходящее. Он мучился от того, что, во-первых, он постоянно видит ее, он постоянно прокручивает в голове вот эти вот все вещи, происходившие на Земле, то есть с ее подлинником, так сказать. И она понимает, что она не полноценная копия. Эти мучения, которые постоянно претерпевает и он, и она тоже, она вполне себе мыслящее существо, просто она не обладает памятью, необходимой для того, чтобы полностью там понять, что происходило с ними на Земле. Она в конце соглашается, тихонечко за его спиной соглашается на этот эксперимент. Причем ее фактически убивают, она совершает самоубийство. Опять круг замыкается. По сравнению с тем, как он расстался со своей женой за 10 лет до этого, ничего не изменилось. То есть это воплощение тоже совершает самоубийство. Она соглашается на то, чтобы ее из вот этого вот агрегата пристрелил Снаут в результате. Об этом он узнает, когда приходит к Снауту, потому что он ее нигде не находит, в очередной раз проснувшись. Ну, слышит там сквозь сон, что она там вроде как выходила, разговаривала там через дверку с кем-то из каюты. Ну все, и, в общем, ее больше нет. Он сначала в шоке.
У меня
там
ассоциация с одним персонажем, который в Дюне потом. Просто сейчас это на волне определенной моды, а я уже там с детства знаю некий спойлер. Тоже там был персонаж, который так или иначе воспроизводился.
Ну и... да. Дункан.
Со временем приходил к одному и тому же всегда решению. Но
он, тем не менее, нужен был. Он нужен был, да, главному герою, и поэтому он все равно воспроизводился. Продолжали его воспроизводить.
У меня вопрос. Мы сейчас как-то так вязнем, как в этом, как в океане из этого холодца. Я, когда смотрел, не очень понимал. Вообще меня пичкают информацией, которая мне что-то дает. Я понимаю, исходя из этого, продвигается ли мой контакт с неземной цивилизацией как зрителя. И понял, что мне, наверное, стоит концентрироваться не на том, о чем, может быть, пытается говорить экипаж, проживший там, не знаю, сколько лет, кстати. Они, по-моему, очень долго там существовали. Не просто приехали погостить на полгода. Там,
до 100%.
На недельку. Вот. И мне показалось, что надо концентрироваться на отношениях между главным героем и Кельвином, да, и...
Харри.
Да, его женой Харри. Потому что в какой-то момент действительно эта Харри начинает разговаривать так, как будто бы она накопила уже некий опыт, позволяющий анализировать не просто ситуацию, но и то, что вообще какие-то смыслы высокие, о которых рассуждают главные герои. Мол, зачем они здесь, о чем они разговаривают. И приходят как будто бы к одному простому выводу. Что же вообще такое контакт с неземной цивилизацией, как его правильнее построить? Ну, то есть вообще, как воспользоваться? У них как будто бы новый мир, вот он сейчас создается перед глазами, и как его вот не опорочить, как на него вот, на эту хрупкую конструкцию, как с этой хрупкой конструкцией вообще быть? Можно ее бомбардировать этими каким оружием, можно...
От безысходности просто, если мы не можем изучить, радиации,
да, давайте ее воздействовать, если ты что-то не понимаешь. А можно вот так, как Кельвин, просто пытаться подружиться разными способами. Крис, говорит, зовет она его. Крис, не покидай меня, Крис.
Крис, да, Крис, но, как мы выясняем, она все-таки совершает самоубийство, чтобы его не мучить и себя не мучить. В конце герои приходят к пониманию, когда это уже происходит, это убийство, или самоубийство, как и называете его хотите. Они управились с этими фантомами, после того, как их уничтожают подобным способом, они не возвращаются. Может быть, это тоже, опять же, они не поняли этого, но они предполагали, что, возможно, это тоже способ взаимодействовать с океаном. Его мотивация создавать эти фантомы, она не обязательно, ну как они это себе представляли, она не обязательно была основана на том, что его там облучили каким-то излучением, которое нанесло ему вред, это не обязательно его месть. Возможно, он таким образом, как высказался в конце Снаут, ты не думал вообще, не думал о боге, не думал о высшем разуме о каком-то. Никогда. Ну, кто сейчас верит вообще в бога? И, в общем, они начали разговаривать на эту тему, начали разговаривать в этом направлении и бросаться всякими там предположениями просто. Это некие дары божества для нас. И тут можно накрутить себе все что угодно. Что это не злобное создание какое-то, которое решило уничтожить каким-то образом или заставить страдать тех, кто на его поверхности там копошится, муравьи эти. А Возможно, это некий исследователь, который их тоже исследует таким образом. Не из-за того, что он их там не любит каким-то образом или там даже ненавидит, а просто потому, что интерес у него существует. Или он просто с ними играет. В общем, они пришли в разговоре, Снаут и Кельвин, пришли к концепции того, что... Вот представь, возможно, это такое божество, ну, в нашем понимании, судят по тому, что он может делать. Просто когда корабли, допустим, исследовательские, эти какие-то шаттлы, они пролетали через вот эти вот его образования огромные на поверхности планеты, там, бывало, начинали барахлить приборы и начинали происходить несколько иначе, чем это подразумевалось, какие-то физические явления. То есть через воздух перестает передаваться звук, или направление компас показывает неправильно, или там что-то еще происходит, или какие-то сильные излучения появляются ниоткуда. Это нечто... Это существо, это образование, все как угодно его называй, оно до такой степени могущественное с точки зрения человека, что оно управляет орбитой своей планеты, оно создает этих существ из нейтрино и поддерживает при помощи каких-то неведомых полей их в стабильном состоянии. В общем, еще и сканируют, судя по всему, мозги людей для того, чтобы что-то наиболее сильное, что-то на какое-то наиболее сильное и важное воспоминание материализовать, подобно, я не знаю, какому-то психоаналитику, который сидит и ковыряется в воспоминаниях человека, прорабатывает, так сказать, с ним его травмы. Вот у вас там что-то такое отпечаталось в мозгах, давайте мы это сейчас материализуем и заставим вас с этим взаимодействовать. Может быть, вам это поможет. Ну, такой изощренный такой вариант психоанализа. В разговоре чуваки пришли к идее о том, что, возможно, это что-то вроде несовершенного, юного, новорожденного божества. Какого-то такого недоделанного бога, который не осознает, что он не способен на все, потому что не всемогущ совсем. Потому что Солярис, он взаимодействует с людьми, будем называть аналогично планете, будем называть этот океан также, не знаю, правильно это или нет. Он взаимодействует с людьми так же, как и они с ним взаимодействуют. Он их тоже не понимает.
Кстати, если говорить про там возраст его, то кажется, как будто бы ты просто вначале... описывал то, что видел первый человек, попавший туда, ну, имеется в виду первый образ, такой более осмысленный, и это был ребенок. И я вот до конца, просто знаю, что происходило, до конца продумывал, что потом же еще и половое созревание где-то наступает, и собственно, позиция Хари, которая в конце становится чуть ли не на ступеньку уже выше позиции этих ученых в плане самоидентификации и вообще осознавания того, что происходит вокруг. То есть она такая взрослая уже, эта точка зрения. Ну, как мне показалось. Она уже ставит на место. В фильме, я не знаю, как в книге, но в фильме.
Это вольная трактовка максимально авторская.
Возможно. Ну, в смысле, но таковского. Тем самым получается, как будто бы вот это вот существо, сущность эта, она повзрослела за то время, пока проводили над ней исследования, и к тому моменту, когда она
накопила некий опыт,
с главным героем. Поэтому, да, может быть, такая параллель здесь интересна.
Здесь именно про сам океан, что, мол, океан вот эти вот выбрасывает всякие непонятные ложноножки, как амеба, на десятки километров и создает сложнейшие, описываемые сложнейшими математическими формулами какие-то пространственные конгломераты там этой протоплазмы своей, и создает этих и фантомов из воспоминаний людей. Возможно, что он не хочет им навредить и вообще не создает никаких осмысленных вещей, он просто играет. Он не осознает пределы своих возможностей, но при этом он не всесилен. Это как ребенок. Вот ты как ты можешь понять, там какой-нибудь годовалый ребенок, да, в песочнице, что он хочет? Он не умеет говорить, он может хныкать, он может бросаться песком, он может там пластилиновые какие-нибудь там эти. Кусочки пластилина, в общем, может мять просто руками. Точно так же и здесь. У него есть возможность у этого ребенка, то есть уровень развития, бог-ребенок, который вокруг происходящее расценивает просто как игровую среду, и все. И...
Это, по-моему, когда-то в школе я смотрел серию X-менов, там был злодей, который мог мыслями своими абсолютно все совершать вокруг себя. То есть он там, знаешь, супергероев скручивал в какие-то бараний рог, того же самого, по-моему, Росомаху, который из адамантия сделанный, мог там трансформировать как ему угодно, было швырять во все стороны. И в конечном итоге оказалось, что это был ребенок, по-моему, то ли в теле большого какого-то уже человека. Ну, короче говоря, у него разум
такая
был.
Такая же идея была, да, что он нифига не понимал, что делает.
Он не контролировал, да, и он игрался со всем окружающим, но это опять же то, что я помню. Может быть, сейчас фанаты подъедут Марвел и меня поправят. Короче, а чем закончилось-то?
Закончилось все тем, что ему, главному герою, сказал на это Снайл, что, мол, ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Герои удивились тому, что, блин, сколько поколений, сколько ученых написало, сколько томов, никто ничего не мог понять, а мы вот просто на кончике пера сейчас выдумали какую-то теорию, которая, в принципе, выглядит бредово для человека со стороны, но учитывая все, что мы пережили, то, что мы знаем о способностях океана, о его проявлениях там всяких, это, в принципе, вполне укладывается в ту концепцию, о которой мы сейчас поговорили. И в конце главный герой решил остаться исследовать дальше океан, поначалу хотел улететь, приземлился на поверхность его, сидит, значит, этой рукой играет с этой протоплазмой, она тоже там поднимается вокруг руки его, обнимает, но не прикасается к нему, потом откатывается. Он анализирует, сидит эту всю историю, связанную с тем, что этот бог-ребенок не ведает, что творит. Но при этом вполне возможно, что это можно интерпретировать, то, что происходило с ним, то, что позволило ему повидать опять свою жену, пережить какие-то, ну, горькие, но в то же время смешанные с горькими и приятные ощущения. Возможно, это какая-то с его точки зрения, с точки зрения этого вот немыслимо далекого в плане познания его разума от нас, возможно, это какая-то попытка проявить свое сострадание, что ли, таким образом. То есть каким-то образом помочь. Но, опять же, это просто одна из интерпретаций, и, конечно же, подтвердить или опровергнуть ее нельзя. Но есть вот интересная мысль на этот счет, мне кажется. Он нашел статью философа Светланы Ордановской, которая делает вывод, скажем так, здесь. В принципе, никакой вывод Лем не делает в конце, кроме того, что человек не способен выйти за пределы своего восприятия, за пределы своего антропоцентризма. Мы это уже неоднократно обсуждали. Помнишь, вот эта история про то, как Нил деграсс Тайсон рассуждал про инопланетян, по сравнению с которыми люди настолько же далеки в своем развитии, настолько же ничтожны, как обезьяны по сравнению с людьми. Только здесь обезьяны, инопланетяне и люди — это все-таки нечто все связанное какими-то привычными категориями антропоцентрическими. То есть там две ручки, две ножки, голова и там мыслительный процесс, побуждение, какие-то мотивации. А здесь и этого даже нет. Как говорит Трудановская, начало романа ознаменовано попыткой такого немножко даже агрессивного проникновения в мысли океана. То есть такой человек, которого заела гордость, который понимает, что, блин, мы столько всего навыдумывали уже, мы столько всяких концепций навыдумывали, мы до сих пор уже многие люди отказались просто от исследований, поэтому соляристика, в принципе, как наука, в упадке пребывает, и на огромной станции находятся всего 3 исследователя, а не там сотни, для которых это предназначено все, потому что там станция огромнейшая. В начале романа ничего не понятно, и это заедает, это задевает исследователей и вызывает у них желание разобраться, пытаться каким-то образом навязать свои концепции антропоцентрические, концепции уроженца Земли, привыкшего к определенному пониманию того, что означает живое. А в конце все заканчивается тем же самым незнанием мотивации океана, но при этом это какое-то такое умиротворенное незнание, потому что ты, ну ты, в смысле, хотя бы главный герой, например, ты перестаешь быть таким самодовольным мудаком, которым ты прилетел на эту планету, который вроде как думает, что мы на все способны. Ну, это, то есть, такая, в принципе, такая очень какая-то ложная, что ли, концепция у там каких-то авторов научной фантастики, когда ты прилетаешь в какую-то часть галактики, ты встречаешься, ну, с неземным разумом.
Исследователь, человек.
Да, да. Ну, как мы вот разговаривали в свое время в выпуске про Mass Effect. Там, в принципе, вот такая классическая история такого рода. До определенного уровня развивается цивилизация, там в основном все цивилизации инопланетян в галактике, там все антропоцентричные, у всех ручки, ножки одинаковые, ну, в принципе, все на людей похожи, плюс-минус, и мыслят примерно одинаково, поэтому, ну, такая неспортивная история в этом смысле.
Ну, что, муравьи, вот, например, вот эти...
Ну, рахни там, да, были, ну да, но в любом случае большинство рас очень похожи на людей. И побуждениями своими, и всем остальным.
Особенно твои любимые эти медузы, которые летали по воздуху.
Так слушай, так и медузы тоже, в принципе, мыслят похожим образом. Их можно понять, с ними просто поговорить можно спокойно. Это тоже какая-то такая история. Ну, они просто по-другому выглядят, но вполне понятные мотивации у них.
Глобализация имеет свой
эффект. А здесь, в принципе, абсолютно непознаваемая история. Но это очень полезно. Избавиться от этих шор и понять, что...
Ничего, ничего,
и понять,
ничего.
Что
один раз выйдет в интернет...
Ты больше не ограничен антропоцентризмом. Ты понимаешь, что человеческая наука, у нее тоже есть пределы.
Так а там выясняется, просто я покопался немножко в том, почему все-таки умер этот Гибарян.
Ты хотел сказать, почему он умер?
Да, я хотел сказать, а может быть ты так знаешь, почему он умер? Или ты просто... Короче, у меня получилась сумма ответа. Ответ получился суммой информации, которая была из фильма, которую я почитал, основываясь на произведении. В самом начале фильма сказано, что да, он умер при загадочных обстоятельствах. Типа, что-то он не вынес, то ли ужаса, то ли страха, да, вот пережить вот все, что там происходило. А к концу фильма, когда главный герой, ему вдруг поплохело, его, по-моему, тащили куда-то там в этот, не знаю, в медотсек или просто на койку его, ему по пути рассказывал Снаут, что на самом деле Гибарян умер не от страха, он умер от стыда. Да, и вот, ну, то есть в фильме он прям так сказал, от стыда. И, короче, то видение, которое, ну, фантом, как ты их называешь, которое видел, да, ну и что, так, ну,
ну то есть, в его случае это видение, исходя из того, что я вначале говорил, оно да. У кого-то оно было навеяно сильными, тяжелыми воспоминаниями от разлуки, да. У кого-то, да. А у него это было что-то постыдное, и он пытался это гасить и прятать, и когда он это увидел, да. Что-то, с чем он не мог ужиться, что он не мог принять рационально, вот, он короче... это увидел и...
Его стыд в данном случае была не та негритянка, которая босая ходила по, а девочка.
Ну, короче говоря, хорошая история.
Да.
В общем...
18+.
Ну да, да, да. В общем, да, почему нет? Почему? В принципе, вполне укладывается в концепцию общую.
Я причем не знаю, доподлинно так это или нет, но у меня сложилось именно такое впечатление. То есть вот ответ на вопрос, причем там же в фильме это настолько вуалируется под столько слоев вот этих вот...
Да-да-да-да-да, смыслов всяких, музыки,
смыслов, речевых оборотов, что ты до конца не можешь понять, ну, умер и умер человек там, да, там, от безумства какого-то. А по факту, да, что-то более серьезное там за всем этим крылось. И выходит, что ученые летят на планету, где должны, ну, там, работать, грубо говоря.
Ну, и делом заниматься, прилетает... денег потрачено безумное количество на это.
И тут неожиданно их скелеты из шкафа просто выпрыгивают один за другим. И начинают не просто там валяться где-то в хаотичном порядке, а начинают разговаривать и вести с тобой беседу. И тут, конечно, вам есть что скрывать, вот если бы вы полетели с экспедицией?
Слушай, на это сложный вопрос ответить, потому что это было сказано и в романе, насколько я помню, и в обзорах там критиков. Океану почему-то казалось... Ну, судя по тому, что о нем, какой вывод о нем сделали исследователи, эти находящиеся на станции, океану почему-то казалось, что, ну, то есть, поскольку фантомы появляются с утра, после того, как человек проснулся, океану почему-то казалось, что отсканировать мозг человека во время сна – это, наверное, более, ну что ли, правильное состояние, в котором человек находится в расслабленном виде, и он не пытается казаться кем-то, кем он не является на самом деле. Он не пытается на себя надевать какие-то маски. Его сознание отключено, его подсознательное, будем так выражаться в категориях вульгарного психоанализа какого-то, его подсознание, оно спокойно высвобождает все его побуждения настоящие. Вот. И то, что у человека забито сознанием, запрятано в какую-то подкорку, и он, может быть, даже это не осознает, пока не спит. Вот. Угу. Это что-то может высвобождаться, пока он не контролирует себя, не контролирует сознательно свои мысли, свои побуждения, свои действия. Так вот, я к чему? К тому, что я могу в чем-то себе отчет не отдавать, но когда я столкнусь с чем-то, о чем я давно забыл или там хотел забыть, то ну, вполне возможно, и любой человек, я уверен, сможет столкнуться с такой историей. Ну, любому человеку, даже те, кто думает, что им абсолютно нечего скрывать, ну, что-то неприятное для них, что-то, что расходится с их представлением о том, какие они на самом деле. Ведь человек не только другим доказывать пытается сознательно, что он какой-то вот такой вот хороший.
Подожди. Но а себе... вот ты сказал, что вот эти образы – это была ответная реакция на радиоактивное облучение.
Нет, это одна из гипотез.
Ну, гипотез. То есть, ну,
взаимосвязь не равна причинности.
Кажется...
Просто одно случилось сначала, а другое потом.
Кажется, как будто бы эта ответная реакция была не с целью навредить, а с целью как раз-таки покопаться. То есть в тебя запустили вот этот вот щуп, да, сканер поглубже, и ты, соответственно, этот сканер поглубже там через сон запустил в человека и достал то, что, может быть, и не планировал
достать. Обе партии повели себя как малые дети. И океан, и исследователи, как безжалостные дети, которые берут и направляют сфокусированный лупой луч света на какого-нибудь слизняка, чтобы его сжечь, просто потому что хочется посмотреть, что будет. Так и здесь тоже. Интересно, кто ко мне прилетел, я не знаю, ранит их это, не ранит, там то, что я сейчас материализую их воспоминания какие-то отправлю.
Но они явно тоже, слушай, я это сделал, они тоже сидят в этой станции.
Мы сейчас возьмем и облучим его ярким, этим самым мощным излучением. Больно ему будет, не больно, понравится, не понравится, нам вообще без разницы. У нас уже 100 лет наука соляристика в стагнации, мы должны как-то стимулировать процесс исследований.
Но с другой стороны, да, вот на станции сидят какие-то непонятные человечки. Что с ними происходит? И вот ты раз туда запускаешь какой-то образ, вытащенный из их же памяти, раз, закопошились. О! И начинаешь туда, это как к муравьям подсаживаешь других муравьев или жука кидаешь.
Кто маленький-то не занимался историей, конечно. Я вспомнил еще выпуск наш про головоногих, про осьминогов, и там, по-моему, мы говорили о том, что у осьминогов меняется окраска тела за счет специальных клеток, хроматофоров, так называемых, там очень сложно устроенный, там мешок с краской, там специальные мышцы круговые, которые его там сжимают. В общем, сложнейшее устройство поверхности кожи у осьминогов, там у всяких каракатиц. И, соответственно, как они на вопрос, как они понимают, что в определенный момент нужно менять цвет кожи, то есть когда они переползают с одного какого-нибудь там, с одной поверхности на другую, там, с песка на какой-нибудь камень, с желтого на коричневый или на черный. Если я не ошибаюсь, там было какое-то исследование, в результате которого выяснили, что клетки, находящиеся на поверхности тела, на поверхности кожи осьминогов, ну, как минимум некоторых видов, они очень похожи по строению, по функциям на те клетки, которые находятся на сетчатке. То есть фактически можно так утрированно, грубо сказать, что головоногие видят телом, видят поверхностью кожи. Это такая история, которая не очевидна. И в принципе, если даже на Земле есть такие существа, которые вот абсолютно неочевидным нам способом взаимодействуют с окружающим миром, и это не сразу поняли, совсем недавно, в общем-то, там, может быть, лет 10, там что-то там 15 назад это стало понятно, то в принципе у океана, это я к чему? К тому, что как он видит, грубо говоря, как он видит, как он понимает, что над ним пролетает вертолет, как он может моделировать этот вертолет, не имея ни глаз, ни ушей, ни осязательных органов каких-то, чтобы его пощупать. Вот, у него, возможно, тоже есть какие-то такие же методы, которые просто люди еще не изучили, там, находясь на этой станции. Каким чертом они занимаются там 100 лет, непонятно.
Ну, может быть. В целом у меня такое же примерно впечатление получилось от просмотра фильма, что речь идет о понимании того, как человек исследует окружающий вокруг себя мир, насколько нужно только холодно и расчетливо к этому относиться, либо добавлять немножко вот эмоций. То есть какой-то, как сказала главная героиня, Крис, из вас больше человек, чем вы все. Намекая на то, что и понял, может быть, что вообще здесь происходит, намекая на то, что его способ познания вот этого внеземного разума, он более подходящий, нежели просто там обстрелы какие-то, сканеры, изучение под микроскопом, а вот просто сесть за столом, там, налить по 50 грамм чая.
С этим самым, с солярисом за столом усесться?
С солярисом, да, и посидеть, пообщаться просто там, за жизнь потереть, и глядишь там через вот эти бы 100 лет больше бы информации.
А еще лучше привезти на космическом корабле Hyundai Solaris, на Solaris, высадить его, и вот, и сесть в него, включить музыку.
Наконец-то, вот этот крепкий, то, чем мы славимся, юмор подкаста «Деньги живут драконы».
Да, кстати говоря, про фильм, надо сказать два слова, про экранизацию. Содерберг, 2002, по-моему, год, и Тарковский. Обе экранизации Станиславу Лему не понравились. Станислав Лем довольно долго жил, по-моему, в 2002 году, что ли, или ты как раз... Ну, то есть он лично это видел все и лично высказал свое фи, потому что если Солярис Содерберга – это просто такая, ну, жвачка коммерциализированная, против которой нечего возразить, то к Тарковскому у него были более серьезные претензии, более внятные. Что Лем сказал про Содерберга? Когда Содерберг сделал Солярис, я думал, что худшим был Солярис Тарковского. Я об этом ничего не писал, но, опять же, вы же знаете, добрый злодей – это не то же самое, что злой добродей. Это в этом есть разница. То есть, если я не говорю, что это мне не нравится, то я не говорю, вернее, это не означает, что это мне нравится. В общем, но по сравнению с тем, что сделал Содерберг, в отношении Тарковского он там еще не скупился. На слова он приехал к нему, они вместе пытались там как-то договориться, как этот фильм построить, но у Тарковского было свое видение, и в результате они настолько разошлись, что Лем его просто дураком обозвал, и все, и уехал. Полностью этот фильм снимался не по замыслу Лема. А дело в чем? Что, как Лем сам сказал, Тарковский в фильме хотел показать, что космос – это гадкое, противное, опасное место, и нужно от него держаться подальше, нужно побыстрее возвращаться на родную землю к березкам. Угу. Туда, где у нас там все,
ну, нет,
кому
нет,
мы любим все, постоянные эти там флешбеки, связанные с тем, как хорошо на Земле жить. Вот. А я, говорит, я про «Контакт» писал, про то, как космос фантастичен, удивителен.
Ну вот и мне так показалось. Я говорю, вот я фильм Тарковского так посмотрел, по поводу «Прекрасен», наверное, нет. А вот про то, что именно речь идет о первом «Контакте», чтобы как раз-таки не разрушить отношения на старте с этой жизнью, то надо быть здесь максимально гибким, максимально адаптивным, а не идти и просто рубить лес для того, чтобы посмотреть, а как же там зайчики и эти белочки живут.
Ну вот с точки зрения Лема интерпретация...
Да кто такой?
С точки зрения Лема интерпретация Тарковского выглядела так, как будто бы Тарковский
кошмар.
С отвращением, неприязнью и непониманием вообще воспринял сам первоисточник и сделал что-то свое на ляп. И причем в отличие от того, как Тарковский делал экранизацию, так сказать, того, о чем мы уже говорили, этого пикника на обочине, он,
да.
В принципе, переработал настолько из первоисточника, что если, допустим, человеку, не знающему о том, что это экранизация пикника на обочине Стругацких, сказать, что вот не говорить, то человек может и не угадать. А здесь...
Подождите, ну, мы можем сказать, что Лем просто не понял Солярис?
Конечно, Тарковский понял Солярис гораздо лучше,
Лема?
Чем тот, кто его написал.
Ну,
да, да,
ну,
это правда.
Хорошо, а про экранизацию, которую многие не вспоминают, что Лем говорил? Господин Ниренбург.
А он не смотрел, по-моему, эту экранизацию вообще.
Да-то ж такое. Она просто вышла, по-моему, там...
В 68-м году. Там что-то 8 лет, по-моему, прошло, или 7 лет прошло. Да. Это, кстати, вот из них, из трех этих экранизаций можно, по-моему, вот эту первую назвать только экранизацией. А все остальное это так, интерпретации какие-то поверхностные.
Ну, я вот не знаю. У меня вот было желание посмотреть и первый, и второй фильм, но просто... кажется, как будто бы оно того не стоит, чтобы вот прям настолько копаться и разбираться.
Стоит, не стоит, это тебе решать, конечно.
Ну, как, я не знал, что мы выпуск записываем, во-первых, про Солярис, поэтому для меня как бы неким подарком судьбы еще краткий пересказ самого произведения.
Ну,
сейчас.
Короче говоря, в отрыве от того, что написал Лем, возможно, Тарковский бы воспринимался как отдельное произведение, все было бы окей, если бы он там...
Назвал бы не Солярис, там,
ну, да.
А Океарис.
Не, он бы назвал бы там, как предлагает вот в одной статье, я тоже прочитал, такая Инар Искандирова, предлагает в название «Возвращение блудного сына из космоса», потому что у него очень такая религиозная тема, там что-то Бах там играет, постоянно какие-то отсылки к как раз-таки к тому самому человеческому,
к
антропоцентризму, от которого призывает, в общем-то, в этом произведении отказаться, чтобы лучше понять при контакте с неземным разумом тот самый неземной разум, Лем. То есть он, наоборот, человека предостерегает от того, чтобы человек был не таким эгоцентричным и не таким самоуверенным, не концентрировался на себе в познании окружающего мира, а старался абстрагироваться и увидеть мир таким, какой он есть, а не через призму своего человеческого там какого-то сознания, хотя это очень сложно. А Тарковский, наоборот, говорит о том, что, ну, как, по крайней мере, как Лему казалось, Тарковский, наоборот, говорит о том, что человеческое восприятие, человеческий век, как это, человеческая оптика, через которую люди воспринимают все окружение, это очень хорошо и правильно. Это вот единственное возможное, единственный возможный способ понимать окружающий мир. А все остальное это ерунда от лукавого. И как будто бы даже эту интерпретацию Тарковского можно воспринять как человек, вот возвращение блудного сына, как притча про блудного сына. Вот он неизвестно чем занимался сколько-то лет, по космосу там метался, а потом он вернулся на родную землю. Землю на землю. И, соответственно, преклонил перед ней колени. Вот в этой статье Инары Искандировой есть такая мысль о том, что, возможно, для фанатов оригинального романа Лема, которые до этого не смотрели Тарковского, когда они все-таки посмотрят внезапно, для них это может быть настолько же неприятно.
Подожди, сейчас секунду. Ты сказал, что он преклонил колени перед кем?
Перед землёю. Как перед своим отцом.
А-а-а.
Для человека, который был фанатом романа и, в принципе, произведений Лема, потом посмотрел внезапно экранизацию, так сказать, Тарковского, для него ощущения могут быть примерно такие, как у человека, который вот в историях про зомби столкнулся с любимым человеком, который в зомби превратился. То есть похожие какие-то mm-hmm. черты, но искаженные распадом, искаженные превращением. И они еще вдвойне отвратительнее кажутся, потому что они именно знакомые и когда-то любимые. Точно так же и тут. С одной стороны, внешняя форма, она похожа очень. То есть там космический корабль, там этот океан. Там, то есть формально соблюдены эти все основные какие-то, основная фабула сюжетная. Но при этом все перевернуто с ног на голову. То есть по сравнению с Лемом. Лем говорит о том, что откажитесь от антропоцентризма, и тогда вы сможете понять внеземной разум, когда с ним войдете в контакт. А Лем наоборот говорит о том, что не, нафиг нам это все, давайте человеками будем, вообще не надо никуда летать, давайте просто вот на землю все вернемся, будем там жить, поживать, добра наживать.
А про собак там ничего не сказано у Тарковского?
Про собак? А что про собак?
Да. Ну там просто в фильме у него фигурировал...
Ты хотел сказать про собаку Лема, ничего не сказано?
Ну,
то, что ты смотрел только что, а я как...
Нет, ну, может быть, у тебя же материал... Да, но у тебя просто материал шире идет, чем просто про книгу. Ты же вот ссылаешься там на фильмы ну, еще да. И на то, как их называют. Поэтому я думаю, может, там еще про собак что-то
я
есть?
Я такого не помню.
Короче, в фильме появляется боксер, собака, и...
Собака породы боксер.
Да, собака породы боксер. И кажется, как будто бы, что? Зачем она здесь? Что
ну, это приятные воспоминания о своей жизни на Земле.
Как я понял, вот Тарковского в фильме, я опять же настолько вот здесь вот не культурно там, грамотный человек, тем более про всякие смыслы, скрытые, нескрытые, явные отсылки, но ощущение, как будто бы вот он для себя некую систему координат выработал, которую из фильма фильм использует. Ну, то есть, вот что это означает? У него появились за время его жизни, творчества, какие-то артефакты, которые вот он расставил на полочке для себя, включая вот этих собак, и постоянно фильм добавляет. Но то у него этот боксер, вот он, как мне показалось, он ни с чем не связан, кроме как вот с олицетворением, я уже прочитал это потом, что якобы это связано просто с природой, с жизнью. И он ее на станцию, эту собаку, запихнул. Потом она появилась, когда остров этот создали отдельный с Крисом, его отцом, тоже этот пес там сидел. Кажется, как будто бы, ну окей, просто вот есть некий дополнительный элемент, не цветочек, да, цветочек сложно в горшке где-то поставить в моменте, не обратишь на него так внимания, а собака, блин, ну реально сидит, просто этот, в ошейнике там с острыми ушами, боксер, ага. Думаешь?
Не, ну, это вообще за пределами понимания, я не могу сказать, что это означает.
Короче, фильм интересный, но вот в детстве я его первый раз собрался смотреть, по-моему, в 9-м, что ли, классе, или в 10-м. Он у меня был еще тогда на винчестере скачан. Я представляю, как бы его тогда посмотрел. А мой сосед, мой ровесник, тогда говорил: «О, ты что, там такие смыслы, о, такой фильм». Правда, он потом спустя время вышел этот «Солярис», с Джорджем Клуни.
С Содербергом.
Он сказал, ну это вообще, типа, говно редкостное по сравнению с Тарковским. То есть он ссылался даже не на книгу, а на фильм. И для многих, мне кажется, стоит сначала фильм, а потом книга. Просто за счет
Ну да.
Величины фигуры Тарковского.
Ну, она все-таки через кинематограф, за счет того, известна. Какую величину, какое значение ему пытаются придать. Да. Хотя это совсем разные истории. Вот, по крайней мере, по ключевым каким-то вопросам, может быть, внешним они похожи друг на друга, но смысл несут разный.
Короче, я сторонник воспринимать выводы из этого фильма так, как, наверное, этот сам фильм и в себе и несет. То есть не надо прям категорично действовать по каким-то одним и тем же методам, погружаться в культурологию, погружаться в какую-то теологию, а просто вот ты смотришь, узнаешь какие-то вещи, связанные с самим собой, со своими близкими, может быть, со своим окружением, с тем, как ты картину мира для себя представляешь, как ты ее, может быть, познаешь или исчерпывающе у тебя информации в голове или нет. И все. Вот мне показалось так. Мне этого достаточно. Меня фильм устроил. Я вот концовку пересмотрел, потому что, как я сказал, сначала был не очень сосредоточен на ней, отвлекался. А потом мне показалось, что, ну, наверное, что-то плюс-минус близкое. И, кстати, вот эта планета, этот океан, потом же забрал с собой частичку этого Криса. То есть он его воспоминания, его, как сказать, выводы, наверное, то, к чему он пришел в конечном итоге, вернулся вот к отцу, он это проиллюстрировал у себя, там, оставил, как Тарковский вот эти артефакты на полочке хранит, это я сейчас выдумываю.
Ну да,
так
да.
Вот он у себя.
Нет, ну, понятное дело, что если режиссер берет и интерпретирует как-то роман исходный, там, да, или какую-то повесть, неважно, произведение литературное, то у него полная свобода на то, чтобы
конечно,
как хочет,
хочет
делать, да, но другое дело, как зритель воспринимает, у зрителя тоже полная свобода, то есть поэтому никто никого не ограничивает. Если, возможно, если бы он назвал это не Солярисом, а как-то по-другому, то и вопросов даже ни у кого бы не возникало. С другой стороны, там, если ты взялся перековеркать самый важный смысл в истории, которую там ты берешься экранизировать, то, ну, не знаю, это, конечно, судить зрителю, судить тому, кто.
Так и я тебе говорю, мне не показалось. Если мы сейчас сошлись с тобой на мысли об исследовании космоса, то вот мне не показалось, что это так. Просто оно через призму Тарковского идет, который, ну, явно человек, ну, может быть, не настолько акцентировал в своем произведении на науке внимание, как на.
Ну, он религиозный, ну, вот человек, понимании. Он по-другому на мир смотрит.
Да,
там,
да.
Вот. Мне недавно разговор со знакомой был, которая такой пример привела, но в другом контексте, неважно, о том, что.
В каком мире мы живем? Смотрим Солярис, разговариваем про Тарковского.
О том, что, ну, конечно, читаем Солярис мы, во-первых.
Да, извините. Уже там.
Рассказал о том, что, ну, разная оптика дает, ну, это, в принципе, довольно понятная мысль. Разная оптика у разных людей дает, ну, разный взгляд на разные вещи. То есть кто-то смотрит в телескоп, а кто-то смотрит в микроскоп. То есть, если Лем смотрит в телескоп и пытается какую-то важную, общую, серьезную, глобальную картину усмотреть, то Тарковский берет историю, которую придумал Лем, и смотрит на нее через микроскоп, на малюсенький кусочек, потому что все происходящее вокруг океана, все происходящее вокруг планеты Солярис, вся эта безумная чехарда исследований, теорий, которые были написаны за эту сотню лет, все это описано досконально Лемом, очень правдоподобно. На фоне всего этого взаимоотношения главного героя с фантомом его погибшей жены, это, конечно, ну да, это значение имеет, но это только ничтожная какая-то ничтожная капля в общем море информации. А пришел Тарковский и решил, что для него важно именно вот это. Для него и океан – это бог какой-то там, который тебе преподносит уроки и который тебе позволяет понять, правильно ли ты живешь. А важнее всего для него не контакт с этим океаном, а важнее всего человеческие отношения. Вот он через маленькую такую вот щелочку смотрит на общую картину и видит маленький кусочек. Вот для него этот кусочек важен, а для кого-то важна целая картина. Ну, окей, у каждого свой взгляд. Но если кто-то допустим, берется интерпретировать там привычную историю, с ног на голову ее переворачивая, то у кого-то у другого, кто смотрит эту историю, есть, как повторяюсь уже, есть право критиковать. Ну,
я, честно говоря, уже остудился, наверное, эту тему. У меня вот какой-то момент волновало, да, как любимые произведения, любимых персонажей из, не знаю, там, книг, фильмов, мультфильмов, компьютерных игр потом на экраны переносят, и кажется, вот ты, наконец, видишь фильм про того героя, о котором мечтал посмотреть, как же вот он будет биться теперь там не на страницах произведения, а уже на экране. А почему он такой? А почему там, например, у него, не знаю, бластер в руке, а здесь у него какая-то деревянная загогулина? А почему то? Почему все? Да, все уже по барабану. Вот то, как у тебя мозг, каким выводом приходит, то какие образы он тебя строит, очевидно, что другой там исполнитель, да, режиссер или кто там будет, новый сценарист этого произведения, который попадет потом на экраны, он мыслит по-другому, видит по-другому, у него опыт другой. Да и хрен бы с ним. Ну, не понравилось, не понравилось. Я вот сейчас с удовольствием «Дюну» новую смотрю, потому что мне предыдущие экранизации не нравились, а книгу я не читал. Но я про нее столько слышал, пересказы от своих друзей, что мне кажется, что я уже точно томика 3-4 осилил. По крайней мере, знаю о том, что там происходит. По крайней мере, широкими мазками прошло уже лет, наверное, 15, как мне сидели, это все дело там рассказывали, делились люди впечатлениями. Но, тем не менее, я вот сейчас смотрю с удовольствием. Также, может быть, люди, которые не читали Лема, открывают сейчас где-нибудь на этих онлайн-кинотеатрах Солярис, включают, смотрят и вообще кайфуют от того, что вот укладывается в их представление, в их картинки мира и то, что на экране жизненные позиции пересекаются. Наверное, хорошо.
Я, в принципе, не против этого. Мне, по большому счету, даже, можно сказать, безразлично, потому что, ну, у меня основной опыт знакомства с этой историей, он через книжку происходил и в детстве, и позже, и вот сейчас я опять перечитал, правда, уже переслушал в формате аудиокниги, но в любом случае для меня важнее это. А то, что там сделал Тарковский, ну, сделал, это как мы проходили такую же историю, когда про Беовульфа разговаривали. Есть интерпретации, где не со стороны Беовульфа, а со стороны монстра Гренделя, который там философские какие-то искания у него там, он переживает о том, что вынужден жить в пустошах там и жрать этих данов, бегать по ночам.
Ну вот это, наверное, из глаз Лема, вот это Грендель написал произведение про Беовульфа.
Ну так вот, да, вот я примерно так себе это Тарковский. И представляю. А Тарковский, наоборот, решил, что это...
Что он и есть Беовульф.
Ну что, да, что Лем сам не понял, что написал, и надо обязательно сделать
идея хорошая, Станислав. Ну не докрутил. Ну вот что-то... Ну да.
Ну а Станислав тоже подумал, ты дурак. Поздравляю тебя, Андрюха.
Ладно,
ты дурак, и уехал.
Разберемся. Смеется тот, кто смеется последним.
И помер.
И я дожил до 90 лет.
Да, именно так.
Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Литресе, Spotify, Звуки, Ютубе, Рутюбе. До свидания.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго. Thank you.